Глава шестая. В пансионе, каким бы бедным и унылым он ни был, вы всегда ощущаете присутствие жизни в других комнатах. Жильцы ходят, свистят, поют, разговаривают, открывают ящики. Из коридора доносятся их шаги. Эти звуки сближают, создают чувство единства и общности интересов. Они раздвигают стены, позволяют позаимствовать у других нужные тебе силы. Между тем, комната, снятая в отдельной квартире, находится в некоем вакууме. Она изолирована от жизни, в ней царит грусть. Как только вы переступите ее порог, одиночество впивается в вас цепкими пальцами. Вам сопутствуют лишь шорохи вашей одинокой жизни. Они звучат, как лишенные смысла эхо. Оставаясь в своей комнате наедине с собой, я начинал испытывать беспокойство. А ведь прежде в мечтах именно такая комната рисовалась мне, уединенной кельей, где я смогу читать и учиться, закладывать фундамент, необходимый для того, чтобы я мог возводить на нем здание из слов. К тому времени я написал несколько небольших рассказов, но в них просто описывали случаи из жизни и даже не делалась попытка что-то обобщить или объяснить. Все они были отклонены редакциями, хотя, как я понял впоследствии, совсем по другим причинам. Как-то я посетил редактора, одного из немногих приславших мне письмо со словами ободрения, и он показал мне сделанный тушью рисунок, изображавший женщину в вечернем туалете, которая стояла в небрежной позе у колонны в большом зале и разговаривала с красивым молодым человеком тоже в вечернем костюме. В руке она держала бокал с коктейлем и улыбалась своему кавалеру. «Не могли ли бы вы написать для меня рассказ, который можно было бы иллюстрировать этим рисунком?» — спросил меня редактор. Я заплатил за рисунок, но так и не смог его использовать. Предположим, что она влюблена в него. Он сделал жест, как бы говоря, что это само собой разумеется. Он тоже любит ее, но считает, что какой-то случай из прошлого делает его недостойным ее любви. Или, постойте минутку. Их отцы вместе принимали когда-то участие в какой-то темной торговой сделке, но она этого не знает. Молодой человек решил посвятить свою жизнь реабилитации памяти своего отца, но ради этого он должен погубить репутацию ее отца. В общем, что-нибудь в этом роде. Сначала завяжите узел потуже, а потом искусно распутайте. Публике нравятся такие рассказы. Это в ваших силах. Но выполнить его заказ я не мог. Я хотел рисовать жизнь такой, какова она на самом деле, и представить читателю самому делать выводы. Я долго размышлял, почему мои рассказы отклоняют, и это побудило меня обратиться к другим книгам. Я с головой ушел в чтение и на какое-то время совершенно перестал замечать окружающих меня людей. Я переселился в мир книг, авторы которых посвятили себя изучению жизни и щедро делились с читателями благородными мыслями, возникавшими у них в процессе этих исканий. Я был потрясен созданными ими картинами и на время забыл о картинах, ждавших, чтобы мое перо показало их людям. Я понял, что пером этим должна водить сильная рука. Чтобы окрепнуть как следует, ей предстояло пожать еще тысячи других сильных рук. Чтение не могло научить меня писать. Я прочел «Моби Дик» и несколько дней только и думал о широте замысла и силе этой книги. Я проходил мимо женщин с усталыми глазами, которые катили коляски с румяными ребятишками, выглядывавшими из-за груды овощей. Мимо скупщиков старых бутылок, громким криком оповещавших о своем появлении. Мимо мужчин, о чем-то споривших у дверей гостиницы. Мимо детишек, которые, сидя на корточках, гладили щенка. Мимо влюбленных. Но все это время я был далеко в море. Книги помогают лучше понять уроки, которые дает жизнь, объясняют все, что человек видит и чувствует, придают смысл пережитому, но не они зажигают в нашей душе творческий огонь. Это делает жизнь. Все то, что видишь, слышишь, переживаешь, впитываешь в себя. Почти все вечера я проводил вне дома. Ходил в кафе с Артуром и на танцы с Полем. Поль обручился с Джин. Оценив его как постоянного спутника, она решила, что у него есть все данные стать верным мужем. И они условились пожениться, как только позволят обстоятельства. Я иногда ходил с ними в кино, но уличная жизнь представлялась мне куда более волнующей. И я подолгу бродил по городу, внося в блокнот все новые записи. Днем я работал в похоронном бюро «Корона», где принимались также заказы и на столярные работы. Уже некоторое время я занимал там должность старшего клерка. Платили мне мало, но работа была постоянной, и я, наконец, избавился от вечного страха перед безработицей, преследовавшего меня с первых дней самостоятельной жизни. Фирма изготовляла гробы, дверные косяки, оконные рамы и карнизы. Изготовлявшиеся фирмой гробы, служащих компании просят воздерживаться от употребления этого слова, заменяя его термином «похоронные принадлежности». Отличались высоким качеством отделки и стоили очень дорого. Только люди состоятельные могли позволить себе покупать их. Фирма «Корона» первой вела в обиход гробы под бронзу, золото и серебро. Их покрывали обожженным гипсом, обрызгивали специальным раствором, а затем поливали вручную, чтобы придать видимость металла. Рабочие, опрыскивавшие гробы из пульверизатора, получали бесплатно пинту молока, как это требовалось законом, чтобы смыть порошок с легких, объяснял мне Тед Бостон, сплевывая в платок. Владелец фирмы, мистер Ричард Б. Бодстерн, был высокий человек с походкой гвардейца. Держался он очень прямо, здорово и слегка наклонялся вперед, а выслушивая собеседника, стоял по стойке смирно, приподняв голову. Он редко улыбался, сторонился людей и постоянно сохранял строгое выражение лица. Я видел, что он живет в мире условных образов. В этом точно очерченном мире, созданном Бодстерном в соответствии с усвоенными им жизненными правилами, врачи, например, должны были выглядеть и поступать так, как это подобает людям, отличающимся по положению от обыкновенных человеческих существ. Адвокаты должны были делать то, что в представлении Бодстерна полагалось делать образцовому адвокату. Профессор, архитектор, водопроводчик, лавочник, парикмахер, рабочий – все они с его точки зрения должны были вести себя соответственно требованиям, предъявляемым к ним обществом. Лишь строго следя за соблюдением этих правил, и могло существовать общество, охранителем которого он себя почитал. Те же, кто отклонялся от установленного им образца, казались ему подозрительными. Выйдя за рамки своего класса, они представляли, по мнению Бодстерна, определенную угрозу. Имея дело с ними, надо было строго следить за правилами, регулирующими жизнь общества. Чуть что требовать объяснения, держать сейфы на замке, а двери на запоре. Или же отойти от этого тревожного мира и замкнуться в тихом, не знающем перемен, благопристойном мирке, населенном образцовыми гражданами, довольными своей судьбой и неспособными к бунту. В мире Бодстерна мелкая сошка должна была знать свое место, а любой талант калечился в зависимости от требований общества. Он не допускал и мысли, что люди на него не похожие могут быть равны ему. Равенства между людьми инакомыслящими просто не существует. В его понимании равенство означало сходство, единообразие во всем, в одежде, еде, развлечениях, в подборе друзей, в вероисповедании. Будь как все, и одиночество не грозит себе. Если вы объединялись с людьми, отличающимися от вас, для достижения какой-то общей цели, сулившей благо и им, и вам, это означало, что вы хотите уклониться от служения немногим избранным. Такой поступок мог иметь роковые последствия для вашей карьеры. Бодстерн изо всех сил старался соответствовать тому образу главы фирмы, который он сам для себя создал. Этот воображаемый глава преграждал доступ в его дом лицам, занимающим не столь высокое положение. Тщательно подбирал ему друзей. Купил ему черный лимузин. внушал ему чувство превосходства, власти, своего привилегированного положения. По мнению Бодстерна, он полностью соответствовал этому образцу. Что касается меня, то хотя он и находил во мне сходство с созданным им образом старшего клерка, но считал, что оно недостаточно, и это смущало его. От своих служащих и рабочих он требовал высокой квалификации и полной отдачи. Я производил впечатление человека, который отлично умеет работать. И он поверил, что так оно и есть на самом деле. Однако иногда на него находило сомнение, и тогда он призывал меня к себе в кабинет и начинал поучать меня. «Ваше будущее, — как-то сказал он мне, — в ваших руках. Перед вами открываются блестящие возможности. Мистер Снип, — он имел в виду главного бухгалтера, — через год-другой уйдет на пенсию, и его место станет вакантным. Если вы будете относиться к делу с подобающим усердием, я не вижу причин, которые помешали бы вам занять это место. Вы человек добросовестный и честный, но вам не хватает честолюбия. Это большой ваш недостаток. Да, это ваш недостаток. Не чувствуется, что вы целиком посвятили себя делу». Он прошелся по кабинету, сосредоточенно глядя себе под ноги. Он наслаждался сознанием своего великодушия. Остановившись передо мной и вскинув голову, он посмотрел на меня. «Преданность делу, умение использовать все свои способности, чтобы добиться совершенства в работе, вот качества, которые вы должны всемерно развивать в себе. Хороший бухгалтер неотделим от фирмы, в которой служит. От его деятельности зависит ее успех или провал. У них общая цель — процветание дела». Затем, меняя в искренний тон на дружеский, он продолжал. «Наша работа не прекращается с уходом из конторы. Всегда помните это. Самые блестящие деловые соображения чаще всего приходили мне в голову, когда я сидел за рулем машины, по дороге в контору или домой. Разные системы улучшения работы приходили мне в голову, когда я лежал в постели». Я стоял перед ним и слушал эти разглагольствования, явно доставлявшие ему удовольствие. «Вы избрали для себя жизненное поприще, работу бухгалтера. Это вдохновляющий труд. Постарайтесь же быть достойным своего призвания». Он говорил подолгу, наслаждаясь своими поучениями, а пока он говорил, я мог о многом поразмыслить. Вернувшись к себе в кабинет, я брал лист бумаги, разлиновывал его и составлял специальную бухгалтерскую схему. С помощью какой-то частицы своего интеллекта, которой я раньше пренебрегал, я наловчился разрабатывать сложные схемы, облегчающие работу, придумывать рациональные методы ведения дела. Я изобрел даже свою систему регистрации документов, которая мне самому внушала мало доверия, но на других производила впечатление. Все это я вручал Бодстерну в качестве пальмовой ветви. Эти предложения, повышавшие производительность труда в конторе и на производстве, внушили ему мысль, что у меня есть данные. Он считал себя экспертом по системам и непрерывно искал путей к более экономичной организации работы в конторе и на фабрике. Он вводил в практику все новые картотеки, бланки, способы подшивки документов, сокращавшие затрату труда. Но он редко оставался доволен изобретенной системой. Ему нравилось менять их. Каждая перемена представляла дополнительные трудности для рабочих, от которых требовалось аккуратно заполнять сложные формы, изобретенные им. Многие были не способны к этому, другие извились и не хотели, и в конце концов система оказывалась несостоятельной или же должна была подвергнуться значительному упрощению. Мастерам раздавали специальные письменные инструкции, и, оседлав нос очками в стальной оправе, они изучали их в помещениях, заваленных опилками и стружками, или же уставленных до самого потолка гробами. «Нельзя почивать на лаврах», — внушал Бодстерн мастерам. «Ищите все новые и лучшие методы». Тем, кто не обращал внимания на его инструкции, Он долго выговаривал, с трудом сдерживая гнев и намекая на возможность увольнения. Но он не позволял им долго горевать. Мистер Ботстерн считал, что хотя хозяин должен постоянно делать рабочим строгие внушения, никогда не следует допускать, чтобы они уходили домой с чувством обиды. Поэтому он поставил себе за правило в тот же день подойти к подвергшемуся разносу рабочему и похвалить его хорошую работу или же его самого. Дружеская улыбка, похлопывание по плечу, верил он, отличное средство, чтобы восстановить хорошие отношения, нарушенные неприятным разговором. В своих служащих он видел проблемы, подлежащие разрешению, а не человеческие существа, нуждающиеся в помощи. Мало кто мог предположить, что подбор людей, которые должны были помочь ему создать большое и прибыльное предприятие, производил никто иной, как его жена. Она иногда появлялась на фабрике, знакомилась с мастерами и присматривалась к рабочим. Но я с ней знаком не был и знал только, что все, кому довелось поговорить с ней, были от нее в восторге. Причем похвалы, расточаемые ей, неизменно заканчивались выражением недоумения, как это такая женщина могла выйти замуж за мистера Ботстерна. И вот мистер Ботстерн пригласил меня к себе домой на обед. Это явное отступление от обычных правил удивило весь персонал конторы. Оно приписывалось желанию Ботстерна узнать мнение жены о моей особе. Он отвез меня к себе домой сразу же после работы. Я сидел на заднем сиденье его длинного черного автомобиля и смотрел на улицу, по которой ходил каждое утро и каждый вечер. Я отмечал про себя все трудные и легкие для меня участки пути и крутой подъем в конце улицы, где обычно давала себя знать усталость после долгой ходьбы. Сейчас я пролетел это расстояние без малейшего усилия. Мне страстно захотелось иметь машину. От ворот к дому мистера Ботстерна шла аллея, извивавшаяся между деревьями и кустами. Заканчивалась она круглой асфальтированной площадкой, раскинувшейся перед увитой плющом верандой. Мы поднялись по ступенькам. Миссис Ботстерн ожидала нас на пороге. Веселая, чем-то напоминавшая птичку, она, казалось, дышала счастьем. А глаза у нее были такие, словно она ждала, что в каждом человеке ей сейчас откроется какое-то чудесное качество. Она нежно поцеловала мужа, положила руку мне на плечо, как бы приветствуя старого друга, и повела меня в устланную ковром и заставленную креслами комнату, где я и расположился у пылавшего камина. Мистер Ботстерн ушел к себе в кабинет. Жена его хлопотала в кухне. Но каждые несколько минут она появлялась оттуда и перебрасывалась со мной несколькими словами. Ее дружеское обращение, самая интонация, казалось, говорили о том, что мы с ней отлично понимаем друг друга и что нам нет нужды знакомиться ближе. Уже очень скоро она вовлекла и меня в сферу своих забот, основной целью которых было доставлять радость мистеру Ботстерну. Рассказывая, что она приготовила на обед, она закончила описание какого-то мясного блюда словами: «Я уверена, что мистеру Ботстерну оно понравится». «А как вам кажется?» Я поспешил подтвердить ее предположение. Мне же обед никакого удовольствия не доставил. Между мистером Ботстерном и мной могли существовать только определенные отношения. Он был хозяином, а я его служащим. Эти отношения позволяли нам обмениваться репликами, создававшими видимость известного равноправия. На деле же эти реплики свидетельствовали лишь об убежденности мистера Ботстерна в том, что проявление в разумной пропорции дружеских чувств может польстить самолюбие служащего, внушить ему уверенность в своих силах и поощрить в нем желание служить хозяину. Мое присутствие за столом требовало от мистера Ботстерна некоего балансирования между дружеским расположением и приличествующей хозяину сдержанностью. Он должен был сочетать наши служебные отношения с гостеприимством, подразумевавшим некое равенство. Без содействия жены это было бы для него трудным делом. Но он вышел из положения, возложив проявление дружеских чувств на жену. Сам же ограничился ролью благодушного наблюдателя. Сразу же после обеда он положил конец этой ситуации, удалившись в свой кабинет и оставив меня на попечение миссис Бостерн, которая села со мной у камина и завела разговор о книгах, музыке и мистере Бостерне. «Он кажется очень строгим», — сказала она мне доверительно, — «но это милейший человек в мире. Я счастлива, что имею такого мужа». Мне казалось, что счастливым должен почитать себя он, но свои мысли я сохранил про себя. Такой комплимент прозвучал бы дерзостью, да она в нем и не нуждалась. Хотя, как знать, может быть, впечатление, которое производил на других ее муж, уязвляло ее самолюбие, и она ждала от меня подтверждения того, что созданный ею идеальный образ отвечает действительности. Похвала ее мужу была бы похвалой ей самой. Какое впечатление я произвел на нее, не знаю. Она держалась непринужденно, ничем не давая мне понять, что меня привезли сюда для того, чтобы она составила обо мне мнение, и я без всякой робости рассказывал ей о своей жизни. Я сказал ей о том, что хочу писать книги. «Как часто мне хотелось быть писательницей», — заметила она. «Наверное, почти все проходят через это. Люди склонны воображать, будто то, что пережили они, не пережил больше никто, и им обязательно хочется описать свою жизнь. Что и говорить, это печальное заблуждение, ведь столько сил тратится по-пустому. Лишь очень немногие испытали в своей жизни нечто такое, что достойно описания. Большинство же, как мы, например, живут жизнью, в которой ничего не случается». И никогда не бывают довольны тем, что им приходится делать. Она с улыбкой посмотрела на меня. Надо принимать жизнь такой, как она есть. Что толку в мечтах? Если не посвятить себя подходящей работе, никогда не удастся разбогатеть. Она похлопала меня по плечу. Разве вам это не ясно самому? Счастье — это то, что вокруг нас. Надо целиком отдаться делу, и в один прекрасный день вы станете богатым человеком. Я хотел возразить ей, что вовсе не стремлюсь разбогатеть, но знал, что она не поверит, сочтет меня лицемером. «Муж говорит, что из вас получится отличный бухгалтер», — добавила она. К такому убеждению мистер Бостерн мог прийти, лишь произведя на строго научной основе учет всех тех факторов, которые по свидетельству психоаналитиков, консультантов по выбору профессии, учебников по исследованию характера определяют облик образцового клерка. Он учитывал эти факторы с помощью сложных анкет, на которых галочки были символами рассудительности и рационального подхода к работе, а крестики свидетельствовали об отсутствии этих качеств. Заполненная анкета сопоставлялась с личным отношением мистера Бостерна, подвергшемуся анализу служащему. В результате получалось некое уравнение, из которого было видно, соответствует ли данный человек своей работе. Решив научно подойти к решению этого вопроса, мистер Бостерн послал соответствующее приглашение профессору Байрону Боксу, консультанту по выбору профессии. К его услугам за известную мзду обращались фирмы, во главе которых стояли люди, ставшие жертвой модной причуды, подбирать кандидатов на продвижение по службе с помощью примитивных психологических приемов. Служащие нашей конторы никогда не слышали о профессоре Байроне Боксе и понятия не имели, что от этого сдержанного, уверенного в себе господина в элегантном костюме с тонкими бледными руками зависит их будущее. Мистер Бостерн вызвал меня в свой кабинет и представил профессору Боксу, который, желая продемонстрировать умение устанавливать нужный тон в разговоре, обратился ко мне довольно резко. «Итак, ваше имя?» Я назвал себя. «И вы являетесь старшим клерком?» «Отлично!» Он кивнул, давая понять, что унизительная процедура окончилась, и отошел от меня, выражая всем своим видом полное удовлетворение. Но у мистера Бостерна, видимо, оставались сомнения в действенности метода, применение которого он только что имел случай наблюдать. Он еще не постиг всей важности этой процедуры для выявления и подавления бунтарских настроений у служащих. Он выпрямился, словно отстраняя от себя все опасения, и сказал мне: «Профессор Бокс приехал для того, чтобы выяснить отношение персонала к вопросам, которые мы считаем важными для процветания фирмы. Устройте, чтобы профессор Бокс мог побеседовать с каждым служащим в отдельности в комнате для коммивояжеров. Займитесь этим сейчас же». Я отправился исполнять поручение. Хотя цель визита профессора Бокса и не была вполне ясна для меня, я догадывался, что он собирается подвергнуть нас опросу, чтобы выяснить, отвечаем ли мы своему назначению. От его заключения зависело, удержимся ли мы на работе. Устанавливая порядок представления ему служащих, я продумывал лучшие ответы на вопросы с подвохом, которые он мог мне задать. Я был уверен, что не подхожу для занимаемой мной должности. Своими вопросами он уже заставил меня насторожиться, но я твердо решил снова взять инициативу в свои руки. Когда профессор занял свое место за большим письменным столом в комнате для коммивояжеров, я начал вводить по одному и представлять ему служащих, которых он должен был опросить. После представления я выходил из комнаты. Это позволяло мне наблюдать за его обращением и подходом к опрашиваемым служащим, видеть, как расчетливо и хладнокровно он составляет свои первые суждения, основываясь на внешнем виде испытуемых. Он сидел в качалке, облокотившись на ручку кресла и слегка наклонив голову. В таком положении он снизу вверх смотрел на входящих своими серыми холодными глазами. Этот заранее рассчитанный взгляд встречал каждого служащего, переступавшего порог комнаты. Взгляд был натренирован и отработан до такой степени, что вселял смятение и страх в каждого человека, подвергавшегося опросу. Профессор, подобно актеру, рассчитывал каждое свое движение. В нужный момент он наклонялся вперед и обрушивал на свою жертву банальные вопросы. Ответы на них, сколь разнообразны они ни были, истолковывались по готовым трафаретам. Когда наступила моя очередь, я, входя в комнату, не встретил его испытующего взгляда. Он сидел, опустив глаза, и, по-видимому, ждал, что я приведу кого-то еще из служащих. «Больше никого не осталось», — сказал я. «Сейчас моя очередь». «Ах, да!» — воскликнул он, и мгновенно в нем произошла перемена. Если раньше профессор был погружен в неторопливое самосозерцание, то сейчас он обратился во внимание, как того требовали обстоятельства. «Вам не помешает, если я закурю?» — спросил я. Именно такого рода вопрос должен был, по моему мнению, слегка озадачить его. Он помедлил с ответом и сказал: «Нет, нисколько». Он наблюдал за мной, пока я закуривал, и я был уверен, что эти наблюдения далеко не в мою пользу. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» — произнес я, наконец, таким тоном, словно передо мной сидел коммивояжер. «Я хотел бы, — отчетливо сказал он, — задать вам несколько вопросов личного характера, на которые, надеюсь, получить правдивые ответы». «Вероятно, вам случается получать и неправдивые ответы, — заметил я. Это, наверное, осложняет дело». «Напротив, облегчает», — возразил он резко. «Скажите, пожалуйста, ваше имя». Перед ним на столе лежала пространная анкета. Между печатными строками были заполненные точками полосы. Быстрыми взмахами пера он заносил на них мои ответы и свое истолкование их. Имя, возраст, место рождения, женат или холост, родители живы или умерли, число членов семьи, где живете, дома или в пансионе, какова плата за пансион, сумма недельного заработка, велики ли расходы на проезд с работы и на работу. За множеством легких вопросов, на которые я ответил очень быстро, последовали вопросы более сложные, с тайным смыслом. На основании своего опыта и в соответствии с научными источниками профессор Бокс пришел к выводу, что вопросы, ответы на которые могли многое обнаружить, следовало задавать в подчеркнуто дружеском тоне. Такого рода вопросы следовало перемежать полупризнаниями, говорившими о том, что имеется в виду явление, вполне распространенное, чтобы опрашиваемый служащий, успокоенный тем, что не один он страдает определенными слабостями, выкладывал их, не страша с последствий. «Я полагаю, что вы, как и я, имеете обыкновение делить дни недели на хорошие и дурные», — сказал он, — «на любимые и нелюбимые. Я всегда по каким-то причинам недолюбливал вторник. А какой день вам особенно не по нраву?» Я вошел в кабинет с твердой решимостью ответить на все вопросы, как подобает совершенному со всех точек зрения клерку. Но вдруг мне стало противно давать такие ответы. Как и большинство служащих, я не любил понедельник, знаменовавший начало новой недели за конторской стойкой. Образцом уже клерку надлежало, как мне казалось, испытывать самые приятные чувства, возвращаясь на работу после проведенного дома воскресенья. С точки зрения профессора Бокса, не любить понедельник значило не любить свою работу. «Понедельник», — сказал я. «Почему?» «Потому что в этот день я возвращаюсь на работу после воскресного отдыха». «А какой день вы любите больше других?» «Пятницу». «Почему?» «Потому что это день получки». «Хм», — пробурчал он, и, коснувшись анкеты промокашкой, продолжал. «А чем вы увлекаетесь? Есть ли у вас какое-нибудь занятие для души?» «Да, пожалуй. Люблю наблюдать за птицами». «Наблюдать за птицами?» Он был озадачен. В какой из разделов анкеты занести такой ответ? И что он вообще означает? Помолчав немного, он сказал. «А я увлекаюсь скачками. Бывали когда-нибудь на бегах?» «Нет». Это был вполне удовлетворительный ответ. Служащих, бывавших часто на бегах, можно было заподозрить в наклонности к азартным играм. А это, как полагали профессиональные консультанты, психологи, могло ввести их в соблазн и побудить растратить казенные деньги. «Вы не играете в азартные игры?» «Нет». «Интересуетесь спортом?» «Постольку поскольку». «Какой ваш любимый цвет?» «Голубой», — сказал я, несколько удивленный вопросом. «Женщины всегда выбирают этот цвет», — сказал он и бросил на меня довольный взгляд, словно эту фразу он специально извлек из своего архива, чтобы сделать мне приятным. Такие вопросы включали специально для того, чтобы заставить опрашиваемого отвлечься в сторону и усыпить его бдительность, внушив ему, что и остальные вопросы столь же несущественны. Все это вызвало у меня раздражение. «Далеко не все женщины», — заявил я твердо. Мне хотелось вступить с ним в пререкание. Слишком уж он был самодоволен. Его замечания обличали человека, стяжавшего себе репутацию знатока, благодаря умению убедительно произносить банальные истины. И я ждал, пока он извлечет на свет Божий очередной афоризм. Но тут он вновь обратился к первоначальному кругу вопросов. «У вас, вероятно, немало друзей на фабрике?» «Да, у меня есть друзья». «Поддерживаете ли вы дружеские отношения с кем-либо из рабочих за пределами фабрики?» «Да». «Я полагаю, что у вас найдутся друзья, которые готовы будут в случае нужды одолжить вам несколько шиллингов до получки». «У меня много таких друзей, но я никогда не нуждаюсь в деньгах и не беру в долг». «Значит, заработок вас устраивает?» «Я могу прожить на него, не занимая денег». Он продолжал опрашивать меня. Вопросы задавались таким расчетом, чтобы выявить, чем я недоволен, как я провожу свободное время, способен ли я говорить сердито и резко с людьми, находящимися у меня в подчинении. На все вопросы я отвечал отрывисто и сжато, не заботясь о производимом мной впечатлении. Наконец опрос закончился. Он вложил заполненную анкету в портфель и поднялся с места. Я тоже встал. «Минуточку», — сказал он, когда я направился к двери. Я обернулся и стал ждать, что он скажет. «Вы ведь хорошо знаете всех, кто здесь работает?» — спросил он. Его тон резко изменился. Он сошел с пьедестала и заговорил со мной как с равным, и притом так, словно мы были связаны каким-то секретом. «Да», — ответил я. «Так вот, строго между нами, есть ли среди них люди нечестные, обделывающие втихую свои грязные делишки? Как, по-вашему, нужно кого-нибудь из них уволить?» «Нет», — ответил я, — «лучшего штата не подберешь. И, что особенно важно, мистер Бостерн это хорошо знает. Он хочет лишь получить подтверждение своих собственных оценок». «Прекрасно», — сказал профессор. Неделю спустя мистер Бостерн сказал мне, что он очень доволен отзывами о своих служащих.